прихожей Чапаев остановился и снял с вешалки длинную голубую шинель с тремя полосами переливающегося алого муара поперек груди. Шинели с таким украшением были последней красногвардейской модой. Правда, обычно эти нагрудные полосы-застежки делали из обычного красного сукна. Надев шинели по паху, Чапаев перепоясался ремнем, на котором висела коробка с маузером, прицепил шашку и повернулся ко мне. Я заметил на его груди орден странного вида, серебряную звезду с шариками на концах лучей. Никаких изображений или слов на ордене не было. Чапаев заметил мой взгляд. «Украшали себя к Новому году?» — спросил я. Чапаев добродушно засмеялся. «Нет», — сказал он, — «это орден Октябрьской звезды». Никогда не слышал. «Повезет, сами такой заслужите», — сказал он. «Готовы?» «Товарищ Чапаев», — заговорил я, решив воспользоваться неофициальным тоном нашей беседы. «У меня к вам один вопрос, который может показаться вам странным». «Я весь внимание», — сказал он и вежливо улыбнулся, похлопывая себя по ножнам длинной желтой крагой. «Признайтесь», — сказал я, глядя ему прямо в глаза, — «отчего вы играли на рояле и почему именно эту вещь?» Чапаев улыбнулся в усы. «Видите ли», — сказал он, — «когда я заглянул в вашу комнату, вы еще спали. Так вот, во сне вы насвистывали, боюсь, правда, что не совсем точно, эту фугу. Что же до меня, то я очень люблю Моцарта. Когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта, но с тех пор многое в моей жизни изменилось. Отчего это вас волнует?» «Так», — сказал я, — «пустое, одно странное совпадение». Мы вышли на лестничную клетку. Ключи действительно торчали из двери. Я машинально запер квартиру, бросил их в карман и пошел по лестнице вслед за Чапаевым, думая о том, что у меня никогда в жизни не было привычки свистеть, тем более во сне. Первым, что я увидел, выйдя на морозную солнечную улицу, был длинный серо-зеленый броневик, тот самый, который я заметил вчера на улице возле музыкальной табакерки. До этого я не видел таких машин. Это, несомненно, было последнее слово науки уничтожения. Его корпус был усеян крупными полукруглыми заклепками. Вперед выдавалось тупое рыло мотора, увенчанное двумя мощными фарами. Высокий стальной лоб, чуть скошенный назад, грозно смотрел на Никитскую площадь двумя косыми смотровыми щелями, похожими на полузакрытые глаза Будды. Наверху была цилиндрическая пулеметная башня, повернутая в сторону Тверского бульвара. Ствол пулемета по бокам был защищен двумя расширяющимися стальными полосами. В борту была небольшая дверь. Вокруг толпилась ребятня. Некоторые были с санками, другие с коньками. И я машинально подумал, что пока идиоты взрослые заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности. Среди снежных гор и солнечного света, на черных зеркалах замерзших водоемов и в мистической тишине заснеженных ночных дворов. И хоть эти дети тоже были заражены бациллой обрушившегося на Россию безумия, это было ясно по взглядам, которые они бросали на сверкающую шашку Чапаева и мой маузер, все же в их чистых глазах еще сияла память о чем-то, уже давно забытом мной. Быть может, это было неосознанное воспоминание о великом источнике всего существующего, от которого они, углубляясь в позорную пустыню жизни, не успели еще отойти слишком далеко. Чапаев подошел к броневику и отрывисто постучал в борт. Заработал мотор, и зад броневика окутался облаком сизого дыма. Чапаев открыл дверь, и в этот самый момент я услышал за спиной скрип тормозов. Рядом с нами остановилась крытая машина. Из нее вылезли четверо в черных кожаных куртках и скрылись в подъезде, из которого мы только что вышли. У меня ёкнуло в груди. Я подумал, что они приехали за мной. Наверное, эта мысль пришла мне в голову от того, что эти четверо напомнили мне вчерашних актеров в черных плащах, выносивших со сцены труп Раскольникова. Один из них, задержавшись в дверях, поглядел в нашу сторону. «Быстрее!» — крикнул из броневика Чапаев. «Холоду напустите!» Я кинул внутрь саквояж, торопливо влез следом и захлопнул за собой дверь. Интерьер этой грозной машины очаровал меня с первого взгляда. Небольшое пространство, отделенное перегородкой от кабины шофера, напоминало купе Норд-Экспресса. Два узких кожаных дивана, столик между ними и коврик на полу создавали, несмотря на тесноту, ощущение уюта. В потолке было круглое отверстие, за которым виднелся массивный приклад зачехленного пулемета.